Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно, подкасты». И это второй сезон подкаста «Красота требует кэш». Здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы красоты и здоровья, говорим о том, как позаботиться о себе и при этом не уйти в минус. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на наш подкаст. Он выходит на всех доступных площадках. Несколько выпусков назад мы уже говорили о проблемах кожи и лечении акне. А сегодня мы затронем другую распространенную болезнь. Кто находится в зоне риска заболевания, какие способы лечения существуют и что нужно делать, чтобы избежать появления розации. Разобраться в вопросе нам поможет опытный эксперт.
Здравствуйте, я врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии, и я обязательно назову это длинное название нашей академии, потому что я горжусь, что я там работаю. Это Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования. Зовут меня Юлия Галямова.
Здравствуйте, Юлия. Вы так подчеркнули свое место работы, что я не могу не спросить, а чем славится это место, чем оно отличается от остальных?
Да, я очень горжусь, что работаю здесь, и работаю очень давно, более 20 лет. Это статусность, потому что мы преподаем уже врачам, мы не преподаем студентам, мы не говорим о базисных знаниях, стараемся все время расти вверх, усовершенствовать свои знания, потому что к нам приходят учиться врачи с опытом, да, и, соответственно, задают очень каверзные вопросы. И мы должны быть готовы ответить на них.
Не факт, что я вам сегодня задам прям такие уж каверзные вопросы. Скорее всего, это будут такие вопросы распространенные, которые волнуют наших слушателей. Но я попробую вас удивить.
Хорошо, попытайтесь.
Сегодня, как я уже сказала, говорим про болезнь розация. По каким признакам, симптомам можно отличить эту болезнь от обычных покраснений кожи, а может быть и других болезней?
Очень верный вопрос. Почему? Потому что до последнего времени, на самом деле, даже врачи терялись в постановке начальных признаков розации, когда нет ярких проявлений, но пациенты жалуются на сухость, на такую чувствительную кожу, когда кожа не переносит какие-то кремы, да, трудно подобрать себе косметику, она реагирует на все. Но самое главное все-таки критерий в диагностике, который вот Международная ассоциация по розации выделен, это, конечно, покраснение, периодические покраснения лица в центральной части. Это не просто вы поволновались, у вас покраснела шейка и щечки, да, а именно в центральной части лица это нос, носогубные складки, соответственно, лоб и уже вторичные щеки краснеют.
Получается, если поволновались, а еще, знаете, бывает, когда выпили бокал вина и раскраснелись, это не розация.
А вот здесь это очень важный момент, потому что может провоцировать покраснение розации именно бокал красного вина. Поэтому здесь мы ориентируемся, врачи, точнее, должны ориентироваться на то, что пациент жалуется периодически покраснение, но именно в центральной части. А не то, что я пошла, поволновалась, пришла на свидание, и у меня раскраснелись щеки и шея, да? А именно такие провокаторы, как пища, как холодный воздух, ветреная погода, да, и, соответственно, солнечная погода, когда вы на солнце, это тоже провокатор розации.
Я знаю, что есть разные факторы, которые могут влиять на возникновение розации. Бывают экзогенные, внешние и эндогенные. Давайте о них немного поговорим, в чем разница, и давайте вот эти две группы разграничим.
О, на самом деле так и есть. Вы хорошо прочитали учебники, как в учебниках написано, да. Но я бы здесь не акцентировала на этом внимание. Почему? Потому что здесь скроется самая главная ошибка многих пациентов – найти одну основную причину и давить на эту причину. Но розация – это хроническое заболевание и полиэтиологическое, что значит множество причин, которые работают в совокупности. И у каждого индивидуума эта совокупность разная. Поэтому здесь, да, мы сейчас перечислим и внешние, и внутренние причины, но не надо упираться в одну причину. Их может быть у вас много. И здесь, конечно, самая основная причина – это ваша особенность кожи, которая реагирует на экзогенные и эндогенные раздражители. Экзогенные – это, конечно, в первую очередь погода. Это любители бань. Это тогда, когда у нас перепады температуры, да, соответственно, питание, ну и нервная система. Хотя нервную систему можно отнести к внутренним. Да? Внутренние – это, конечно, эндокринные нарушения, которые могут варьировать в зависимости от возраста и носить даже физиологический характер, если мы говорим о женщинах. Да? То есть это, например, менопауза, климакс и так далее. Это переходный возраст. И, соответственно, различные нарушения, как метаболический синдром со стороны желудочно-кишечного тракта, ну и, конечно, состояние нервной системы, то, что мы упомянули.
Факторов, в общем, много.
Очень много, да. И я даже, наверное, не все перечислила, хотя здесь еще раз упомяну, что здесь важна совокупность факторов.
Какие самые распространенные факторы вы, как врач, замечали?
Ну, среди наших пациентов это алкоголь, конечно.
Да, серьезно?
Да, конечно, это любители красного вина, это любители девушки шампанского, это первый фактор. И с возрастом, конечно, это все усугубляется, учитывая внутренние факторы. Я как еще раз говорю, да, что нельзя выделить какой-то главный фактор. Хотя, наверное, сейчас я о нем скажу. Это сочетание, да, вот любители бань, после бани выпить холодного шампанского. Это любители лыж, которые в холодную погоду, ветреную, катаются на лыжах, обветривают свое лицо, не защищая совершенно кожу. То есть вариантов очень много, честно говоря. Но здесь я должна все-таки сказать одну важную вещь, что должна быть предрасположенность. То есть это особенность вашей кожи, когда сосуды расположены поверхностно, сосуды очень чувствительны к любому внешнему раздражителю. И когда вот такая кожа есть у девушки, соответственно, да, добавляя какой-то внешний и внутренний раздражитель, не один, а несколько, она добивается того, что у нее появляется розация. И здесь, конечно, многие девушки обычно спрашивают: ну, вот вы знаете, как бы вот у меня подружка моего же возраста, мы вместе ходим в баню, тоже любим шампанское, там, она тоже там красным вином все это добавляет, и любит она тоже гулять на улице, не защищаясь от солнца. Почему у нее нет розации, а у меня есть? И вот здесь как раз кроется вот этот главный фактор, который я хотела сказать, что это особенность вашей кожи, строение вашей кожи, когда сосуды расположены поверхностно.
Есть ли генетическая предрасположенность к заболеванию, если у мамы розация, с какой вероятностью у дочери будет тоже такая вот история?
Я вам не скажу точные цифры, потому что все-таки надо уточнять в литературе, но вероятность достаточно большая. Если мы говорим, что фактор наследования от матери к дочери 50%, да, то, наверное, на эту цифру мы можем и ориентироваться, если ей досталась такая же кожа.
По статистике, в разных странах заболеваемость розации составляет от 1 до 20%. Это я снова прочитала учебник. А кто чаще всего сталкивается с этой болезнью? И зависит ли это от пола, возраста, может быть, фоточувствительности?
Да, конечно, есть такая зависимость, прямая корреляция между, во-первых, возрастом. Чем старше человек, тем больше у него вероятность развития розации. Есть связь между гендерные различия, но они тоже привязаны к возрасту. То есть чем человек старше, тем больше уже превалирует количество женщин. Я уже упомянула, что это менопауза, да, климактерический возраст, когда идет игра гормонов и сосудов. Ну, а у мужчин это в более таком уже взрослом возрасте. При особенностях кожи возникает от вот любителей рыбалки, охоты, когда они долго находятся на улице.
В общем, все любители активного отдыха. Вообще
да.
Какого-то приятного времяпрепровождения за бокалом чего-нибудь.
Ну, кстати, фитнес-тренировки, наверное, не способствуют развитию розации.
Ну, хоть что-то, ура.
И, конечно, я должна упомянуть о том, что светлокожие девочки, как вы, например.
Вот я про себя тоже думаю, потому что у меня у мамы розация, а у меня пока не могу сказать, что наблюдаются какие-то яркие признаки.
Белокожие, во-первых, они больше подвержены атаке солнца. Во-вторых, у них как раз более тонкая кожа, незащищенная, и более поверхностно расположенные сосуды.
Вы сказали, что розация – хроническое заболевание. Можно сказать, что она, наверное, рецидивирующая.
Да.
Правильно? То есть оно возвращается вновь и вновь. Означает ли это, что излечиться полностью невозможно? Нужно ли тогда лечить прям самую легкую форму?
Да, вы верно это отметили. Начнем с того, что мы говорим о том, что это хроническое заболевание, и все сразу отчаиваются и говорят: ой, ну зачем лечить, невозможно вылечить, да, и зачем все это мучиться. Но здесь я не соглашусь. Во-первых, современные методы — это фототерапия, IPL, BBL, да, методы позволяют достичь достаточно хороших эстетических эффектов, но мы всегда говорим пациентам: да, мы сейчас вам поможем, вы получите хороший результат, но не забывайте, что ваша кожа склонна к проявлению розации, поэтому все триггеры, которые мы перечислили, как правило, пациенты сами уже выявляют эти триггеры, да, вы должны исключить или минимизировать в своей жизни. И к тому же, конечно, вы должны профилактически, во-первых, использовать фотозащиту, во-вторых, использовать соответствующий уход за кожей, в-третьих, конечно, профилактически мы всегда рекомендуем проходить процедуры фототерапии один или два раза в год, в зависимости от состояния. И говоря о том, что нужно ли лечить начальные проявления, когда они мало беспокоят, да, пациента, конечно, нужно, потому что чем раньше начато лечение, тем оно, во-первых, будет короче, во-вторых, эффективнее, и, в-третьих, дешевле пациенту. Поэтому первое, что мы должны запомнить при ранних проявлениях розации, это исключение триггеров однозначно. Без этого никакая медицина вам не поможет. Во-вторых, правильный подбор косметики, именно косметики, которая разработана для кожи, склонной к розации или к чувствительной коже. И, в-третьих, конечно, прохождение фототерапии профилактически, которая окажет не только эстетически видимый результат, но и даст какой-то антиэйдж-эффект на коже.
Ну, то есть будем лечиться от одного, но получим в совокупности еще хороший результат. Вот мы сейчас начали говорить о том, что есть легкая форма и что лучше делать профилактические процедуры. А давайте тогда выясним, а какие же подтипы и стадии заболевания принято выделять?
Их достаточно много, клинических разновидностей. Да. Первое – это интермитирующие, проходящие розации. То, что мы говорим как раз, это первоначальные, неярко выраженные признаки. Затем уже явно, когда выступает постоянная краснота, да, это, собственно, розация. И когда уже присоединяется вторичная инфекция в виде, например, демодекса, хорошо известного, да, клеща внутрикожного, или стафилококковой инфекции. И вот чтобы не доводить до этого состояния, мы должны понимать, что когда кожа краснеет, расширяются сосуды, изменяется поверхностная температура кожи, то есть она становится очень теплой. А если еще есть достаточно хорошо развитые сальные железы, как это правило тоже бывает при розации, то есть много кожного сала, вы представляете, это получается такая, ну, теплица для любой инфекции. Поэтому розацию даже нужно лечить не с целью эстетической, а с целью даже профилактики более серьезной формы – это папулопустулезной формы розации, которая поддается более тяжело лечению, более длительный промежуток времени занимает это лечение.
Какие признаки вот такого уже серьезного течения розации?
Ну, во-первых, это когда у вас уже стойкая эритема, то есть стойкое покраснение лица, да, это уже достаточно серьезный повод, чтобы обратиться и к дерматологу, а лучше к косметологу, потому что, как правило, в дерматологии нет таких аппаратов, как фототерапия, а я считаю сейчас, что это основа терапии, когда мы коагулируем сосуды с помощью фототерапии, и, соответственно, что такое розация? Розация – это сосуд расширился, обратно схлопнуться не может. Да? И, соответственно, в начальной стадии он еще чуть-чуть схлапывается, но постоянная его стимуляция, сосуд расширяется и теряет эту способность схлопнуться обратно, и мы уже получаем такое стойкое покраснение лица. То, соответственно, наружные средства справиться с этим уже не могут, потому что наружные средства, они больше воздействуют профилактически, ну и камуфлирует, да, этот эффект красноты многие средства. А так, конечно, вот коагулировать эти сосуды способны только лазеры. И говоря о полноценном лечении, я всегда советую, конечно, проходить фототерапию, которая имеется у косметологов, у дерматологов. Такого в арсенале нет.
Итак, стадии мы затронули. Вот есть крайняя степень, есть...
Ну, есть еще более крайняя степень, более тяжелая, которая даже может лечиться хирургически, так называемая ринофима. Когда вы, наверное, встречали таких мужчин с большими носами, разросшимися, синими, красными, да? Редко бывает у женщин, что они доводят себя до такого состояния, но можно встретить в редких случаях. А так это вот как раз мы называем такое лицо рыбака, да, когда он на солнце еще все это постоянно провоцирует. Вот это называется ринофима. И иногда приходится уже использовать более радикальные методы. Не только фототерапия. Фототерапия уже не возьмет эту ситуацию. Необходимо...
Что там режут?
Да. Есть даже операционные методы. На самом деле у пластических хирургов эту лишнюю ткань вырезают. Есть уже абляционные методы лазерные, когда снимают верхний слой кожи. То есть варианты в зависимости от степени выраженности.
Про методы лечения розации мы уже начали говорить.
Да.
Давайте разберем их, какие методы лечения бывают, в чем их преимущества и недостатки.
Я бы не сказала, что так уж и много методов лечения. Мы должны с вами подходить к этой проблеме комплексно, как в лечении любого заболевания. Нельзя упираться в одну причину, в один метод, потому что в данном случае мы говорим о полиэтиологическом заболевании, мы говорим о предиктах, которые провоцируют наши сосуды, и мы должны об этом помнить. Поэтому основы – это профилактика, это исключение всех провоцирующих факторов, но стараться их исключить максимально, да. И, конечно, если методы мы разделим с вами на физические и наружные методы. Наружные методы – это основа уход. Уход, он должен быть щадящим. И, например, он зависит, конечно, от степени розации. Если мы говорим о начальных проявлениях розации, которые чаще всего встречаются, и на это чаще всего обращают девушки, и слава богу, что на это обращают внимание, то здесь, конечно, нужно начинать с правильно подобранного ухода. Правильный подобранный уход – это все-таки прерогатива косметологов. Они обучались профессиональной косметике, и, соответственно, после обучения они хорошо в ней ориентируются. Но если вы не можете себе позволить косметолога или еще не нашли своего косметолога, то ваш выбор – это аптечная косметика. Вы заходите туда, каждая линейка, практически уважающая себя линейка из аптечной косметики, она имеет линию для чувствительной кожи или, прям так написано, розация или антирозация. Да? И, соответственно, это ваш будет уход на ближайшее время. И я думаю, что если вы будете все это соблюдать, то, в принципе, может быть, и вы не дойдете до фототерапии, вас будет все устраивать. Да? Если уже достаточно стойкая розация, то здесь однозначно нужно идти на фототерапию, чтобы она не переросла, как мы уже сказали, в более тяжелую форму, папулопустулёзные. Конечно, наружные средства мы не исключаем. Они должны быть.
Наружные средства только уходовые мы имеем в виду.
Уходовые, да. Уходовые. Я не буду говорить конкретно по лечению. Вы же понимаете, что это в кабинете врача в зависимости от клинической картины. Да? Но уходовые средства должны быть обязательны. Когда очень стойкая и очень яркая эритема, врач может даже прибегнуть к такой терапии, которую мы называем нулевая терапия. Когда мы говорим девушке, исключите любую косметику. Даже если вот она антирозация для чувствительной кожи, да, просто исключите все. Можно оставить, например, мягкую мицеллярную воду антирозации, которая так звучит, и достаточно, то есть кожа должна успокоиться, сосуды не должны быть в таком гиперэргированном состоянии, то есть повышенную реакцию, да, нести. Соответственно, здесь вы стараетесь уйти от остроты кожи и уже продолжить лечение в зависимости от клинической картины. Но в любом случае вы всегда должны ориентироваться именно на правильно подобранную уходовую косметику. Ну и если мы говорим уже о тяжелых формах, то, конечно, здесь в кабинете врача, здесь могут быть назначены антибиотики внутрь, даже ретиноиды, синтетические ретиноиды, которые используются сейчас широко в лечении акне, тяжелых форм акне. Поэтому вариантов очень много, все, конечно, решает врач.
То есть даже есть лекарственный препарат. Кстати, про ретиноиды мы уже говорили в выпуске про акне, что это очень хорошо иногда помогает. При псориазе, насколько я знаю, ретиноиды тоже помогают. И оказывается, еще и при розации. Это какие-то просто фантастические компоненты.
Да, да, ну это прорыв. Вообще дерматология, она очень такая ленивая, статичная. Там прорывов бывает очень мало в дерматологии, как в любой методе терапии. Это не хирургия, это не косметология. Но вот последний прорыв я бы назвала лазеры, а вот до лазеров это изотретинаин, конечно, да, синтетические ретиноиды.
А какие аппараты вы советуете при лечении розации, фототерапии? Может быть, есть конкретные какие-то примеры или еще что-нибудь в плане аппаратной косметологии?
Вы знаете, вот здесь не совершайте ту же ошибку, что делают все многие пациенты. Они начинают обзванивать клиники и узнавать, какие у них аппараты и какой аппарат лучше. Но я считаю, это вообще системная ошибка, потому что вы должны идти не на аппарат, вы должны идти на профессионала. Если профессионал хорошо обучен, если у него хороший опыт работы с определенным аппаратом, редко кто из косметологов потом уходит к другому аппарату, потому что здесь он руку набил, он понимает, какую мощность выбрать, он чувствует аппарат, и поэтому это не принципиально, потому что, в принципе, механизм действия один и тот же. Может различаться по субъективным ощущениям, по цене, да, но главное – это выбор специалиста.
Мы в своем телеграм-канале запустили опрос, и пришло 13 вопросов. Мне кажется, по мере нашей беседы будет правильно вопросы наших слушателей озвучить. И вот здесь один из вопросов: что лучше, лечение через лазер фотона или уже сразу IPL?
Ну вот как раз, да, ответ я частично уже дала, что и там, и там. Если хороший специалист, он может добиться очень хорошего эффекта, а также, если это плохой специалист, он и на том, и на другом аппарате может сжечь лицо, поэтому здесь главный специалист. Но, конечно, IPL, он более современный метод, да, чем фотоны, но есть такие любители, вот у меня из бывших учеников, которые работают только на фотоне и не готовы менять на IPL. Поэтому здесь... IPL считается, ну, менее болезненна процедура, но эффект тот же самый, потому что воздействует точно так же на пигмент гемоглобин, да, в сосудах.
Еще один вопрос от того же слушателя Ольги. А также слышала, что лечит розация ботулотоксином. Кстати, я вот не слышала этого.
Все верно, я согласна. Ботулотоксин стал применяться при розации, и он теоретически, почему я не говорю, сейчас скажу практически, теоретически он очень обоснован. Но я как преподаватель высшей медицинской школы, как врач доказательной медицины, все-таки сначала должна получить четкие клинические рекомендации, когда мы говорим о конкретных дозах, о методе введения и сроках введения, да, периодах введения. Вот этого пока еще нет. Пока еще нет, потому что нет крупных рандомизированных исследований. Но то, что врачи иногда сами начинают это применять, в принципе, это неплохо, потому что вреда не будет. Но мы еще не отработали саму методику, да, и не можем вот так внести в клинические рекомендации и сказать, вот ботокс столько-то, столько-то на все лицо или там на область щек. Соответственно, этого нет. Но на самом деле он хорошо помогает. Была пациентка у нас, которая пришла из другой клиники, к сожалению, вот как раз тот редкий случай, когда и сожгли лицо на фототерапии, потому что неправильно выбрали параметры, не рассчитали, она светлокожая. Но мы потихоньку той же IPL довели ее до хорошего состояния, она уехала, через недельку к нам приезжает опять вся красная. Мы говорим, ну что же это такое? Она говорит, ну вы знаете, я вам сознаюсь, я работаю в горячем цеху. Вот у меня нет возможности поменять работу, потому что она живет в небольшой городке, это единственный источник ее дохода, и хорошо, наверное, платит, раз она к нам ездит на фототерапию, но она говорит, вот вы знаете, я уже все испробовала, то, что мы ей советовали, холодные примочки после работы, и спрей ставила на работе в холодильник, спрей для лица, и постоянно им тоже брызгала, все равно у меня идет обострение. Понятно, горячий цех, она должна находиться достаточно продолжительное время. И вот как раз мы здесь ей сделали off-label, как мы говорим, да, отсутствие клинических рекомендаций, ботокс, потому что хоть как-то хотелось ей помочь, чтобы не вернулось все назад. И на самом деле эффект очень хороший. Она приезжает раз в полгода на мезоботокс, то есть это не тот ботокс, к которому все привыкли, это мезоботокс. Она приезжает на мезоботокс, и получается хороший результат, и сосуды у нее не реагируют на внешний раздражитель.
Мы как-то резко влетели в вопросы, которые нам задают слушатели. Кстати, отличная практика. Я продолжу, наверное, зачитывать вопросы. Правда ли, что розация и купероз – это последствия хеликобактер в желудке?
Ну, вы знаете, это очень старая теория. Из старых-старых учебников идет. Это тогда, когда мы искали основную причину, и даже были кандидатские диссертации в свое время, в советское еще время, да, то есть это из старых советских учебников, когда не могли назвать истинную причину, и, в принципе, розация была не сильно изучена, потому что считалось не очень серьезным заболеванием, что это больше эстетическая проблема, а не дерматологическая. Поэтому, ну нет, конечно, хеликобактер не основная причина, и я даже бы не выделила ее в триггеры, но здесь я хочу сказать, что любое сопутствующее заболевание, оно всегда осложняет лечение другого заболевания, да, и поэтому, конечно, в здоровом организме легче заниматься кожей и легче вылечить эту розацию. Поэтому если у вас есть хеликобактер или какие-то жалобы или предпосылки к тому, что, возможно, у вас хеликобактер, то, наверное, следует пройти обследование и лечить, если считаете нужным, точнее, гастроэнтеролог посчитает нужным. Но я бы не сказала, что это вот та цель, которая должна быть у пациента с розацией.
Еще один вопрос. А как отличить розацию от купероза?
Купероз – это просто расширенные сосудики. Расширенные сосудики, как правило, они бывают на крыльях носа практически у всех, да? И, ну, тоже такой эстетический эффект, но это не доказательство того, что у вас все переросло в розацию. Но вот этот купероз мы видим как один из признаков розации на щеках. Иногда даже он не видим, но дерматоскопически, то есть с помощью дерматоскопа, его можно разглядеть, и тогда как раз мы говорим о начальных признаках розации, склонности сосудов к расширению. Да? Это путать нельзя. Поэтому купероз, да, как бы можете убирать с помощью лазера, но не пугаться, что это признак розации.
Я убирала, кстати, такую историю лазером около носа. Как раз вот вы говорите, там часто у многих такие красные сосуды, которые не нравятся.
Да, 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 вот это и есть купероз, который может быть практически у всех. Кто-то обращает внимание, кто-то нет.
Есть ли какие-то правила по декоративной косметике и макияжу людям с розацией? То есть допустима ли, в принципе, косметика при этом заболевании?
Да, это очень сложный вопрос. Косметика допустима, но сначала вы должны помнить, что ваш друг – это фотозащита. И, конечно, сейчас появились тональные кремы с фотозащитой, что облегчает задачу для девушки. Даже есть тональные кремы с фотозащитой для людей, склонных к розации. Это тоже обратите внимание, да. Есть нейтральные средства, пудра, которые тоже и тон дает, и фотозащиту дает. Это все из разряда профессиональной косметики. То есть то, чему обучаются косметологи, то, что они будут вам советовать. И здесь я сразу же скажу, многие считают, ой, косметолог мне впаривает свою косметику, о которой мало известно. Да, эта косметика не продается в наших привычных магазинах, потому что она продается через косметологов для того, чтобы обучить косметологов, и он уже целенаправленно подобрал вам хорошую косметику, которая подходит именно вам. На это я акцентирую внимание, чтобы вы не ругали своих косметологов. И насчет декоративной косметики. Конечно, любой девушке хочется пользоваться декоративной косметикой. Но здесь вы, к сожалению, будете выбирать методом тыка, как, насколько реагирует ваша кожа. Прислушивайтесь к коже. Кожа с розацией, она очень чувствительна. И она может реагировать на любую косметику покраснением, шелушением, чувством стянутости. И вы не должны не обращать на это внимание, да? Не должны обходить вниманием свою кожу. Обязательно к ней прислушивайтесь, смотрите. Подбирайте косметику. И здесь мне сложно вам сказать, потому что, ну, во-первых, я не ориентируюсь в современной косметике декоративной, да? Но все-таки, наверное, это должны быть какие-то бренды, которым вы доверяете, известные.
Давайте подытожим наш разговор. Какие профилактические меры вы порекомендуете тем, кто никогда не сталкивался с розацией и хочет избежать возникновения этого заболевания в будущем?
Во-первых, не нужно бежать впереди паровоза, да, вы должны понять, есть ли у вас склонность к розации. Конечно, посмотреть на свою маму, на своего папу. Если у них есть розация, то, скорее всего, вы тоже попадете в их число пациентов с розацией. Во-вторых, если у вас тонкая кожа, если вы светлокожая, то тоже риск возникновения розации очень велик. Поэтому, если вы к этой категории себя относите, в первую очередь, что я скажу, и, наверное, очень часто пациенты у меня удивляются, фотозащита. Почему? Ну, причем тут солнце? Солнце очень сильный провокатор розации, и, конечно, здесь нужна фотозащита постоянно. Ну, вы знаете, я бы сказала, вообще она всем нужна. Да? Мы об этом постоянно дерматологи говорим, что фотозащита обязательно даже в условиях города и так далее.
Мы тоже об этом постоянно говорим.
Замечательно, я очень рада, что вы нам помогаете. Но вот выйдя на пляж, я все время ужасаюсь, какие загорелые окорочка лежат в час пик. Сколько ни говори, люди нас не слышат. Вот, и, соответственно, те триггеры вы должны исключать, которые присутствуют в вашей жизни. А как их определить? Очень легко. Тогда, когда вы замечаете, лицо краснеет. У кого-то лицо краснеет, например, поев острую, да, там том-ям острый. У кого-то краснеет после шампанского, у кого-то только после крепких напитков. В любом случае следите за своей кожей, смотрите, что вызывает покраснение, и, естественно, этот триггер исключайте. Если вы любитель отдыхать на свежем воздухе, фотозащита обязательно, и дополнительный уход за кожей нужен обязательно, да, потому что ветер, перепады температуры, солнце – все это нехорошо для кожи.
Спасибо большое, Юлия. Надеюсь, что слушателям было полезно. Мне понравилась практика того, что вы присылаете, дорогие слушатели, свои вопросы в наш телеграм-канал. Будем продолжать эту практику. Следите за новостями. Ну и скажем спасибо нашему эксперту. Мы записываемся со второго раза. У нас в прошлый раз не получилось это сделать. Но я очень рада, что в этот раз наконец все хорошо, и мы узнали так много важного о нашей коже. Спасибо, Юлия.
Да, я хочу вас тоже поблагодарить, потому что все-таки просвещение – это очень важно, да. Кто предупрежден, тот вооружен. И я очень рада, что вы уделяете внимание заболеваниям тоже в своем подкасте. Это очень важно. Спасибо за приглашение.
А это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работала я, автор-ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Саша Филиппова и звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, даже на Ютубе. Ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас, оставляйте свой фидбэк. Если у вас есть вопросы, то присылайте их нам на почту ost.podcast@gmail.com, ну или пишите в наш телеграм-канал. Мы постараемся задать их экспертам так, как мы сделали это сегодня. Наш подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока!